Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите еженедельную музыкальную программу «Канон», в студии ее ведущий Александр Крузе. Сегодня мы продолжим беседовать с регентом Георгием Смирновым.
Георгий Александрович Смирнов – художественный руководитель и регент мужского хора «Православные певчие» и праздничного хора Ново-Иерусалимского монастыря. С отличием окончил Государственное музыкальное училище имени Гнесиных и Московскую консерваторию по классу хорового дирижирования. В 80-е годы работал хормейстером и регентом в храмах и профессиональных мужских хорах Москвы, в том числе мужском хоре издательского отдела Московского патриархата и Московском Свято-Даниловом Ставропигиальном монастыре. Занимался изучением истории русского церковного пения, издал ряд сборников русской духовной музыки, был редактором издательства «Музыка». Мужской хор «Православные певчие» организовал в 1992 году из лучших певчих московских храмов и монастырей для участия в торжественных богослужениях и концертах. За годы существования коллектив объездил десятки стран мира с гастролями и выпустил несколько дисков. С 2018 года Георгий Александрович руководит праздничным хором Воскресенского Ново-Иерусалимского Ставропигиального мужского монастыря. Сегодня Георгий Смирнов – гость программы «Канон». В предыдущей программе.
У меня достаточно музыкальная семья, поэтому кем быть для меня вопрос особо не стоял. Мне посчастливилось соприкоснуться с рукописями всеночного бдения Рахманинова. Певчие, которые приходили вот вновь, они все равно, так же, как я в свое время обратился к церкви, так и они, слушая это богатство, эту невероятную красоту этой музыки, они сердцем начинали чувствовать, что это вот их родное, их близкое, и они обращались.
Георгий Александрович, как-то в интервью вы сказали, что даже на светских концертах я исполняю духовную музыку прежде всего как молитву, и уже потом как музыкальное произведение. Скажите, в каком возрасте вы к этому состоянию пришли?
Трудно четкую грань определить, но, естественно, когда погружаешься в духовную музыку, то волей-неволей понимаешь, что это не просто слова, это слова Бога. И, естественно, относишься к ним с соответствующим отношением, соответствующим
состоянием.
Состояние, конечно.
А вы говорили, что ваша семья была связана с музыкой. А вера была в вашей семье в детстве вашем?
Конечно, в советские времена не было такого.
Открыто
никто, и мама никогда не проявляла никаких таких вот именно церковных вещей. Но само поведение, само вот отношение в семье, отношение к другим людям, вот это вот, оно все равно было христианское. И сейчас есть вот у мамы. С добром, с теплотой, всегда поможет. И к ней люди также, когда обращаешься к человеку и видишь в нем в первую очередь хорошее, а не сразу настороже и там ждешь от него какого-то подвоха, то и тебе обратно возвращается светлое, доброе чувство. Поэтому нет, конечно, папа был естественно, членом партии, он был ведущий специалист в закрытом институте Министерства связи. Занимался и военными тоже, и всякими антеннами. Вот, кстати, телевизионную Останкинскую вышку он проектировал, которая, возможно, будет задействована
в нашей трансляции.
Да. То есть он рассказал, что он в свое время разбивал, что называется, вот геодезисты занимаются, он разбивал площадку для нее, то есть где какая, что должно находиться, где что надо копать, что делать, заливать.
Но по стопам папы вы все-таки не решили
нет,
пойти?
Нет. Ну, папа тоже и любил музыку, конечно. Я помню, что один из любимых его, одно из любимых сочинений, когда он включал первый концерт Чайковского, второй концерт Рахманина. Угу. Естественно, у меня были пластинки, и мама всегда ставила и оперы, и я вырос под «Царскую невесту», под «Снегурочку», под... Верди много было. И...
Такой отличный саундтрек вашего детства.
Да, да, да. Поэтому там не было духовной музыки, но там была хорошая музыка, которая в результате дала возможность мне воспринять и духовную музыку, и с ней вот взаимодействовать.
Говоря о вашем коллективе, о православных певчих, важно отметить, что одна из отличительных черт, фирменное звучание вашего коллектива – это басы профунда. Во-первых, поясните, что это за голоса? Давайте расскажем.
Это уникальные голоса, которые все-таки, скорее всего, присущи именно России. Ну, вот. Басы профунда, да. И мы делали...
Это очень низкий бас.
Это очень низкий бас, который ноты контр-октавы берет. Си, ля и даже соль.
Как найти вообще этот голос? Где вы находили
Мы все
голоса?
Как бы варимся в одной чаше. Ага. И мы, конечно, друг друга знаем. Если вдруг где-то какой-то появляется человек, обладающий уникальным голосом, естественно, есть возможность его пригласить. Если он свободен, он участвует тоже в наших проектах. Это уникальные голоса, и есть несколько типов таких голосов. Вот мы писали в свое время басы Profundo Disc, 97-й или 98-й был год. Вот. И там участвовало три баса Profundo сразу в одном диске. Это был Юрий Вишняков, Виктор Крюченков и Борис Чепиков. И мы дали им партию «Не отвержи мне» Чеснокова, контрбасовую. Мы дали им, они сразу втроем пели. Угу. Это было интересно и здорово.
А почему вы сказали, что традиция басов все-таки больше русская?
А потому что...
В европейской музыке не очень, да, используют?
А вот хор, синодальный хор в свое время... ездил и тоже вывозил, вот, тогда пошло это, вот басы Profundo. Ездил с гастролями в Италию, и итальянцы усиленно искали тромбоны. Где вы все-таки скажите, как вы эти ноты берете? Они искали тромбоны где-то там за хором, которым позвучивают эти ноты. Угу. Они ничего не нашли, естественно. И вот у итальянцев, да, бельканто, все их вот эти вот вещи замечательные, вокальные, да, но вот басов Profundo нет, и они... Тех времен как бы вот так и идет. Назовите мне, ну, пять басов Profundo. Есть, конечно, некоторые басы в мире не русские, угу. Не российские.
Но в основном мы.
Но в основном у нас все-таки, да.
И у нас есть возможность прямо сейчас послушать,
да,
ваш,
да,
коллектив, ваши басы.
Да.
Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня мы беседуем с регентом Георгием Смирновым.
услышали сейчас в записи еще одного замечательного баса из Питера, баса профунда Владимира Миллера. Она была в Домском соборе в Риге.
Георгий Александрович, более 3 лет вы руководите Воскресенским Ново-Иерусалимским монастырем. Расскажите, как вы пришли в этот коллектив?
Мне позвонил человек, будущий продюсер, и говорит, вот есть мнение, что вот вас пригласить создать такую творческую единицу, как концертный хор, праздничный хор Ново-Иерусалимского монастыря.
То есть вы выступаете по особым событиям?
Мы, да, по особо праздничным.
На службах вы служите?
На службах мы, бывает, что служим, но не вот на постоянной основе, не в самом монастыре. Мы, например, участвовали в службе в Луганской республике, в Луганске с местным митрополитом, который сейчас, к сожалению, умер, скончался вот, несколько лет назад. Вот бывают такие случаи, да, что вот на гастролях нас приглашают еще дополнительно церковные какие-то люди, приглашают в храмы, в монастыри. Мы с удовольствием принимаем участие, конечно, в службе.
Но это коллектив абсолютно новый или это часть?
Это абсолютно
часть,
конечно, откуда сразу набрать столько качественных ребят. Естественно, я как кого-то пригласил из своего коллектива православного, да, православной певчи. Вот, но есть и приглашенные новые и другие люди.
А чем вы отличаетесь?
Чем он отличается? Да, как раз это интересный момент. Потому что тоже вот сейчас много разговоров о войне, о Великой Отечественной. То есть возникла идея, что нужно военную тематику поднимать и военные песни тоже показывать вот тех времен. Угу. Поэтому в хоре Ново-Иерусалимского монастыря одна из наших программ, ну, помимо, естественно, и духовной, и народной, вот, и также, если концерт идет сборный, то там есть и духовное начало, и там народные какие-то песни в конце. Ну, да, народные, естественно, не калинка, не, ну, все-таки в пределах как бы стиля. Я все-таки считаю, что монастырскому коллективу неправильно петь... поцелуешь меня, да, ну зачем это вот, да, есть тоже какие-то границы приличий, что ли. Если у нас народные песни, то это песни о раздумьях человека, о своем бытии, там, степь да степь кругом, или там вечерний звон, как много дум наводит он, или там 12 разбойников, разбойника Кудеяра, который в результате пришел в монастырь и стал служить Богу, да, покаялся. То есть какие-то вот такие песнопения, в которых заложен вот глубинный народный смысл. Ведь народное пение, оно тоже и глубокое, и содержит много мудрости. Вот сейчас малышу рассказываю, читаю сказки и говорю, как же, разговариваем с женой, говорю, вот смотри, здесь же вот «Гуси-лебеди» сказка, здесь же вот она сказала спасибо этой, она вот поблагодарила там дерево, которое яблочко.
Яблонька.
Да, яблонька.
Печка.
Здесь печку там, да. И вот она это сделала. Так смотри, какой интересный, правильный смысл, что сказка учит быть вежливым, добрым.
И благодарным.
И тебе с благодарностью возвращается. Поэтому тебя, тех гусей, лебедей, это укрывало. Речка в бережке скрыла. То есть вот народная музыка, она тоже интересная и глубинная. Потом она все равно не существует в совершенном отрыве от духовной, от церковной музыки.
Ну, пошло параллельно все, да.
Да.
Вот. То есть отличительная черта Воскресенского Ново-Иерусалимского.
Отличительная черта все-таки вот именно в показе нашей истории. Тут значительную часть, если раньше я это мало использовал, то здесь мы взяли, во-первых, мы взяли аккомпанемент, то есть у нас в сопровождении фортепиано много сочинений идет, начиная от «Вставай, страна огромная», и, не знаю, заканчивая «Соловьи, не тревожьте солдат». Есть много, это совершенно популярные и на слуху, которые песни, а есть очень интересные редкие песни мы нашли, времен войны и послевоенные. которые мало исполнялись, ну, в неглубокий смысл. То есть, когда видишь, что люди сопереживают, их окунаешь в это вот время, когда мать ждет своего сына с полей войны, а он говорит, как я здесь в снегу замерзаю, я помню о тебе. И он вспоминает свою мать, видимо, это пролетает все у него в какой-то последний момент, как она с хворостом идет, и как она его с распростертыми объятиями встречать будет. Вот эти вот все моменты, чтобы показать людям, что это была страшная и ужасная война, и много нашей стране пришлось пережить для того, чтобы мы сейчас смогли пользоваться и жить в мире и спокойствии вот уже сколько лет.
Чтобы мы помнили.
Чтобы мы помнили, да, что надо помнить, надо, чтобы это сохранялось в веках. Поэтому большая часть, большая значительная часть наших, в наших концертах в программе – это песнопения военных лет, и не только военных, но и более старых, начиная с там, 12-го года песен.
Угу. Ну,
какие-то казачьи, казачьи, патриотические, да, угу. Казачьи.
Юрий Александрович, вы сегодня принесли большую работу, большой сборник. Расскажите, пожалуйста. Что это за книга?
Эта книга довольно давно, еще, наверное, тоже в 90-х годах, возникла мысль создать сборник из сочинений православных священнослужителей. Ведь многие священнослужители, кто-то сразу начинал служить в качестве священника, ну, диакона сначала, а потом священника, а кто-то приходил, кстати, и из хора, из клироса. Многие регенты в дальнейшем становились
священниками.
Священниками, да. Поэтому была интересная мысль, как видит и слышит духовную музыку человек, который служит непосредственно у престола Господа, который приносит бескровную жертву. И как он вот из алтаря, мы-то стоим на хорах или там где-то uh-huh. там хор, да, а вот человек, который непосредственно совершает это таинство, как ему это слышится, эта музыка. И вот поэтому было интересно собрать сборник песнопений именно православных священнослужителей. Здесь и даже... Здесь и диаконы есть, и, кстати...
Посмотрю, покажем телезрителям.
Да. Ну, в общем, в хронологическом порядке, начиная с Турчининова, здесь много интересных
здесь много работ, информации еще.
Много информации,
помимо
да.
нот.
Это Плотникова сделала комментарий.
А скажите, приобрести где-то можно этот сборник?
Я не знаю, давно я не видел его в продаже. Вот он, по-моему, в 10-м или в 11-м году был издан. Вот. Что дальше с ним происходило, я не знаю. Вот у меня несколько экземпляров осталось, как бы таких презентационных. Вот. И вот эту мысль я таки воплотил. И создал сборник. Очень благодарен я Владыке Илариону, который написал вступительное слово к нему. Uh-huh. То есть он, наверное, лет 10 у меня лежал в готовом виде уже, но пока никак не находился издательство. Тоже благодарю «Живоносный источник», издательство, которое все-таки издало этот сборник. И вот благодаря uh-huh. ему, в том числе, мы можем сейчас его видеть и воспользоваться им.
Ну, слава Богу, да, что он существует. Можно, наверное, обратиться к вам через сайт. Может быть, все-таки
наверное,
какие-то
да.
сборники
да.
можно найти.
Да.
храмом слышал звон.
Александр, совсем немного времени у нас остается. И в заключение нашей беседы я прошу вас ответить на короткий блиц. Три любимых музыкальных произведения.
Давайте поделим духовные и недуховные. Если духовные, то «Всеночная» Рахманинова, конечно. Много сочинений Чеснокова. А если не православная,
если
светская музыка, то... Конечно, первый концерт Чайковского, конечно, второй Рахманинова. И, наверное, все-таки «Всеночная» же Рахманинова.
Все-таки Рахманинов у вас прям путеводной звездой по жизни проходит. Начиная с того, что вы редактировали.
Музыка, да, вот так связана с ним моя жизнь, да.
Три важные книги в вашей жизни.
Ну, Библия, конечно же. И, как ни странно, «Степной волк». Ну, много, на самом деле, тоже не хотелось бы. «Джек Лондон» тоже одну книгу не выделишь.
Если бы не музыка, продолжите.
Если бы не музыка, то наша жизнь была бы совершенно неинтересной, скучной и обыденной.
Мужчина может позволить себе плакать?
Наверное, да.
Продолжите. «Больше всего в людях я ценю».
Правдивость.
Я счастлив, когда?
Когда хорошо моим близким и родным.
Бог – это?
Это все.
Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня мы беседовали с регентом Георгием Смирновым. Георгий Александрович, я благодарю за эту встречу. Спасибо вам за ваше творчество, за ваши коллективы, за вашу музыку. Храни вас Господь, многое вам лета и до встречи в нашей программе.
Спасибо вам.
Дорогие телезрители, а я с вами прощаюсь ровно на одну неделю. Всего вам доброго.